Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам и по-прежнему говорим о разделе данного послания, который посвящен духовным дарам. В 12 главе шла речь о наделении верующих в церкви различными дарами. Дары даются, чтобы посредством разнообразия сохранять единство церкви. Каждый из членов церкви имеет свой собственный дар. Однако все они должны функционировать вместе, подобно телу, состоящему из множества членов. Стихи с 27 по 30. «И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Глаз не способен делать то, что делает ухо. Каждый из членов должен действовать по-своему». Читаем 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Сегодня нам предстоит говорить о 13 главе этого послания, которую обычно называют «главой любви». Каждому проповеднику приходилось проповедовать по этой главе. Хотя лично я за все время своего служения проповедовал по этой главе всего лишь один или два раза. Несмотря на то, что мне приходилось обсуждать 13 главу этого послания, когда до нее доходила очередь в моих радиопрограммах или церковных проповедях по всей Библии, я должен откровенно признаться вам, что этот отрывок выходит за пределы моего понимания. Интересно отметить, что определение любви в этой главе мы не найдем. Порой определения весьма губительны. Попытка дать определение такому понятию, как любовь, будет серьезным нарушением всего замысла данной главы. Когда вы пытаетесь дать определение розе, вы можете использовать описание этого цветка из учебника ботаники. Однако данное определение не сможет изобразить для нас розу такой, какой мы ее видим. Или попробуйте дать подобающее описание закату или восходу солнца. Однажды, стоя на берегу океана, я наблюдал опускающееся за горизонт солнце. Это было настолько волнующее зрелище, что вся моя кожа покрылась мурашками. Мне бы очень хотелось воспроизвести для вас это дивное зрелище, но это физически невозможно. Точно так же и эта глава описывает для нас суть того, что есть любовь, но при этом не дает ее определения. Существуют три греческих слова, которые в нашем языке переводятся термином «любовь». Во-первых, мы знаем слово «эрос». Данное слово обозначает страсть или похоть. Именно слово «эрос» используется в отношении знаменитых богов любви в римской мифологии, Венеры и Купидона. То есть данный термин описывает физическую сторону любовных взаимоотношений мужчины и женщины. Но на страницах Нового Завета это слово не встречается. Существует также слово «филео», которое переводится как «привязанность». Именно это слово стало основой таких понятий, как, например, филантропия или философия. Филео относится к земной, а также к братской любви. Данное слово обозначает человеческую любовь в высшем ее проявлении. Третье слово — это слово агапао. Это наиболее возвышенный термин, относящийся к понятию любви в Новом Завете. Означает он божественную любовь. Агапао — это больше, чем просто чувственная любовь. Данная любовь основана на сознательном, волевом решении. Такая любовь сознательно выбирает объект, на который она обращена. Необходимо заметить, что это слово является главной характеристикой Бога, ибо Бог есть любовь. Мы помним, что данная глава является логическим продолжением главы 12, в которой шла речь о дарах Духа. Там Павел призывал нас ревновать о дарах больших. Глава 13 рассказывает нам о том, что является движущей силой даров. Все дары Святого Духа должны использоваться в любви. Прочтем первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Я сам никогда не слышал, как говорят ангелы, хотя думаю, что Павлу доводилось их слышать. Мы знаем, что однажды Павел был вознесен на третье небо, о чем он сам рассказывает нам в 12 главе 2 послания к Коринфянам. Апостол говорит, что там он слышал неизреченные слова. Но я не думаю, что это были слова какого-то неизвестного языка. Просто апостолу не было дано позволения передавать эти слова нам. Я уверен, что ангельские языки, о которых говорит здесь Павел, это обычное красноречие. Однако самое чудесное красноречие при отсутствии любви — это не что иное, как обычный пустой звук. Можно петь, подобно серафимам, херувимам, но без любви это будет не более чем отвратительное шипение. Любовь придает смысл, глубину и реальность, именно она делает красноречие осмысленным. Читаем второй стих. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Если первый стих этой главы говорил о любви, исходящей из сердца, то здесь эта любовь уже является плодом разума и интеллекта. Одного знания недостаточно. К этому знанию должна всегда добавляться любовь. Я полагаю, что это является начальным недугом многих современных библейских церквей. В них, как правило, люди имеют знание Библии и понимание библейских истин. Но ощущается явный недостаток любви. Как ужасно видеть церкви, наполненные сплетнями, злобой и ненавистью. Все это еще раз говорит о том, что любое знание должно сопровождаться любовью. Читаем третий стих. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». В этом стихе любовь является результатом волевого решения человека. Тем самым из первых трех стихов следует, что любовь вовлекает не только сердце, но еще и разум и волю. Любовь является плодом Святого Духа. Несмотря на то, что мы должны ревновать о дарах больших, как писал Павел в 12 главе, все эти дары должны проявляться в любви. И лишь Дух Святой, Дух Божий, способен на это. Я предлагаю такую наглядную иллюстрацию. Давайте напишем целый ряд нулей. Голое красноречие — это ноль. Пророчества сами по себе — это ноль, чистое знание — это ноль, одна вера — это тоже ноль, жертвоприношение, мученичество — все это нули. Эти шесть стоящих в ряд нулей в сумме все равно дают ноль. Но стоит нам добавить слева к этому ряду нулей единицу, как каждый из этих нулей в тот же миг обретает свой особый смысл. Точно так же и любовь, друзья мои, должна добавляться к каждому дару Святого Духа, ибо без нее все наши дары бессмыслятся. Читаем четвертый стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». Любовь долготерпит и милосердствует. Это значит, что она всегда терпелива и милостива. Любовь немыслима без доброты. Любовь, лишенная доброты, подобна весне, лишенной цветов или огню без тепла. Помните, как Павел увещевал верующих в Эфесе в 4 главе, в 32 стихе своего послания. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Также любовь не завидует. Это означает, что она всегда довольствуется своей судьбой. Мы все прекрасно знаем, что в жизни нас окружает неравенство. Некоторые люди богаты, тогда как другие бедны. И человек может задаваться вопросом, почему Бог благословляет достатком кого-то другого и ничего не дает ему самому. Что же касается истинной любви, то она признает, что существует неравенство, но при этом все равно довольствуется своим уделом. Мы с вами помним, что первое в этом мире убийство, когда Каин поднял руку на своего родного брата Авеля, произошло именно из-за зависти. Неплохо вспомнить пример Иоанна Крестителя, который не проявлял ни тени недовольства или зависти, когда служение Иисуса стало завоевывать все большую популярность среди людей. Он сказал тогда: «Ему должно расти, а мне умоляться». Когда мы признаем, что каждый из нас получил в жизни свой удел, и каждый имеет свое собственное служение для Господа, мы должны вспоминать слова нашего Спасителя, которые мы читаем в 21 главе Евангелия от Иоанна, в 22 стихе. Когда, после своего воскресения, Иисус говорил с апостолом Петром, он произнес следующие слова. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Еще один пример человека, который бескорыстно и без всякой зависти любил другого, мы находим в Ветхом Завете. Таким человеком был Иоанафан, сын царя Саула. Несмотря на то, что он был прямым наследником Израильского престола, он не завидовал и не ревновал к Давиду. Хотя знал, что именно Давиду, а не ему, в будущем достанется царство. Любовь не превозносится и не гордится. Она не хвастает и не стремится к показухе. В хвастовстве есть доля вульгарности. Один молодой проповедник, выступая на конференции, сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, что я не являюсь профессиональным проповедником. Я невежественный служитель и очень горжусь этим». В ответ на эти слова один из пожилых пресвитеров сказал ему: «Я вижу, что у вас есть много того, чем стоит гордиться. Однако, молодой человек, даже невежеством хвалиться очень опасно. Надменность подобна детскому воздушному шарику. Стоит проколоть его, и ничего не остается». К сожалению, так это происходит со многими христианами. Далее 5 стих. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Любовь не бесчинствует, то есть она не позволяет себе нарушать общепринятые нормы. Мы должны в любых обстоятельствах вести себя благопристойно, избегая грубости, ибо любовь никогда не ведет себя неподобающе. Любовь не ищет своего. Истинная любовь исследует мотивы, стоящие за определенными поступками. Человек такой спрашивает себя, зачем он делает то, что он делает. Любовь не раздражается, ей не свойственно то, что мы называем дурным характером. Раздражительность — это порок добродетельных людей, и, к сожалению, этим пороком обладают многие из нас. Любовь не мыслит зла. Как печально, когда люди преуспевают в сплетнях и пересудах. К сожалению, мы встречаем немало христиан, которые любят копаться в чужой грязи. Стих 6. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». Что дарует радость нашему сердцу? Плохое или доброе? Что вы испытываете, когда слышите, что с вашим недругом или с человеком, который вам неприятен, случилось что-то плохое? Вам это доставляет радость? Или же вам грустно, что страдает ваш враг? Читаем 7 стих. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Она все покрывает и всему верит, но это вовсе не значит, что любовь до глупости легковерна. Это лишь означает, что любовь лишена подозрительности ко всем людям. Любовь всего надеется. Она оптимистична по природе, а также она переносит все. Любовь сохраняет крепость посреди испытаний. Из всего вышесказанного мы понимаем, что любовь — это абстрактная категория, но она не должна оставаться абстрактной. Она должна притворяться в жизнь и в дела. Она должна выражать себя в действии посредством терпения, милости, без всяких каких бы то ни было зависти и хвастовства. Далее читаем 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Любовь никогда не потерпит неудачи. Вот почему в конце этой главы апостол пишет: «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Любовь пребывает вовек. Она неприходящая и бессмертна. Она никогда не потерпит поражения, никогда не испытает разочарования. Страсть, которую сегодня тоже нередко называют любовью, подобна горящему стогу сена, который очень скоро сгорает дотла. Именно по этой причине в наши дни мы видим столько разводов. Это вовсе не та любовь, которая может соединить воедино двое сердец. Любовь вечна и неприходящая. Божья любовь является именно такого рода любовью. И как чудесно сознавать это. Его любовь простирается за границы времени и пространства и уходит в саму вечность. Христос никогда не переставал любить, и мы не в силах ничего сделать, чтобы помешать Ему любить нас. Нет грешника, который совершил бы непрощаемый грех. Человек может пребывать в состоянии неверия, но Господь все равно любит его. Человек может совершить чудовищные по своей сути грехи, но Спаситель по-прежнему будет любить его. Ничто не может помешать Господу любить нас. Человек может раскрыть зонтик и спрятаться от дождя, но он не может помешать дождю падать с неба. Точно так же и мы не в силах помешать Богу любить нас, независимо от того, прикрываемся ли мы грехом или неверием, подобно щиту. Однажды пророчества прекратятся, то есть они будут исполнены, наступит день, когда все они станут историей и перестанут быть пророчествами. Языки умолкнут, а знание будет упразднено. Многие авторитетные богословы считают, что из всех даров языки прекратили свое существование первыми. Что же касается знаний, то я приведу такой пример. Те науки, которые я изучал в университете, сегодня уже безнадежно устарели. На место сегодняшней науки придет наука завтрашнего дня. Читаем стихи с 9 по 12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Многие верующие спрашивают, сумеют ли они узнать своих родных и близких, когда попадут на небеса. Лично я в этом нисколько не сомневаюсь. Какие же есть духовные доказательства этому утверждению? Сказано, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Никто никогда не видел меня таким, какой я есть на самом деле. Вам могло казаться, что вы меня видите, но все, что вы на самом деле видели, это был лишь мой видимый образ. Точно так же и я никогда не видел вас на самом деле, потому что мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда мы будем видеть лицом к лицу, все как есть. Теперь мы знаем отчасти, а тогда познаем подобно тому, как познаны мы сами». Одного знаменитого проповедника как-то спросили, узнает ли верующий своих близких, оказавшись на небесах. На это мудрый проповедник ответил так: «Я не думаю, что на небесах я окажусь глупее, чем я был здесь. А здесь я был в состоянии узнавать близких мне людей». Далее 13 стих. «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Итак, объект нашей веры будет воплощен. Все наши надежды будут реализованы. Для надежды уже ничего не останется, а потому она исчезнет. Не будет нужды в вере. Однако любовь будет существовать всегда, а значит, любовь больше всех остальных. Вера, надежда и любовь — это величайшие слова в языке христианина. И в этой главе Павел не только описывает абстрактный термин «любовь». Можно сказать, что он приводит нам биографию Иисуса Христа. Именно о нем в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 1 стихе, написаны такие слова. «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Любовь Иисуса — это вечная любовь, а потому, друзья мои, она никогда не перестанет. Он никогда не перестанет любить нас с вами. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!